Здравствуйте, в эфире «Бильд на русском». У нас в студии политик Илья Яшин. Здравствуйте, Илья.
Добрый день.
Илья, надо сказать, что когда мы шли в студию, мы узнали о том, что очередной ракетный удар был по украинскому городу Полтава, и там погибли десятки людей. Странно и трудно здесь находить слова какие-то, но мне хочется понять, вы только что, да, месяц назад вернулись из России, были там в тюрьме. Как такие новости просачивались в тюрьму? Как реагировали люди на такие новости?
Ну, хочется начать, конечно, со слов соболезнования родственникам тех людей, которые погибли сегодня. Мы еще даже не знаем, сколько жертв, но очевидно, что там уже, видимо, больше 40 погибших.
Больше 40, да.
Катастрофа, потому что мирные люди, никогда не бравшие в руки оружие, и это чудовищно. И надо сказать, что это все-таки не первый подобный эпизод. На протяжении 2,5 лет войны это случается регулярно. И главная мысль, которая возникает у меня, когда я вижу все эти жуткие кадры с разрушенными домами, с разорванными телами, как со всем этим уживается Владимир Путин? Ведь ни на один из российских или украинских городов не летели бомбы до тех пор, пока Путин не отдал приказ о вторжении в Украину. До 24 февраля 2022 года ничего этого не было, и ничего это... Ну, просто это было сложно представить.
Вам скажут, по Донецку стреляли?
Ну, разумеется. Я имею в виду в тех сложившихся условиях после начала войны в 2014-2015 году. Все-таки, ну да, были обстрелы, но вот такого масштаба, такого ужаса все-таки не было. И до полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины. И мне хочется понять, как вообще с этим Владимир Путин уживается. Ведь мы часто видим кадры, как он встает на колени и крестится. Мы видим кадры, как он целует Коран и демонстрирует стране, демонстрирует миру свою религиозность, свою веру в Бога. И я не понимаю, меня не укладывается в голове, как это все уживается с тем, что он творит своими собственными руками. Когда посылает самолеты бомбить украинские города, когда дает приказ направлять сотни ракет и дронов, которые прилетают в том числе по гражданским объектам. Это чудовищно просто. И просто это не укладывается в голове. Что же касается информации, которая просачивалась в тюрьму, то ну, у меня был в основном доступ к телевидению, когда я сидел в СИЗО и в бараке строгих условий. Потом уже не было вообще никакой информации, кроме того, что мне адвокаты рассказывали. И, конечно, российское телевидение вообще об этом ничего не рассказывает. Людям, которые смотрят телевидение, говорят о том, что российские войска наносят абсолютно точные удары сверхсовременным оружием, что бьют исключительно по объектам военной инфраструктуры. Но иногда украинцы сбивают ракеты, летящие в сторону военных объектов, и тогда какие-то обломки падают на мирные города. Но украинцы сами якобы виноваты, потому что вот неумело пользуются своими средствами ПВО. Про мирных граждан, которые погибают, тем более там про погибших детей, в России не просто не говорят. Разговоры об этом уголовно наказуемые. Собственно, я сидел больше 2 лет в тюрьме, потому что рассказал на одном из своих YouTube-стримов о резне в Буче и показал кадры BBC с погибшими мирными жителями. Любой рассказ фактически криминализован о военных преступлениях, о мирных жертвах там, и так далее. То есть буквально состав моего уголовного преступления заключался в том, что я рассказал о резне в Буче. И в том, что то, что я рассказал, противоречило официальному заявлению Министерства обороны. То есть любая информация, противоречащая официальному пресс-релизу обороны, образует состав уголовного преступления. Поэтому российское общество пытаются погрузить в такой обособленный мир, изолированный мир, где российские войска не бомбят города, где они ведут освободительную борьбу, они являются оккупантами. И как долго российское общество сможет пребывать вот в этом состоянии, не очень понятно, потому что все-таки невозможно, как мне кажется, так долго скрывать правду. И да, действительно, там часть общества понимает, что происходит, но боится об этом говорить, потому что это тоже уголовно наказуемо. И в тюрьме, конечно, люди об этом не очень-то говорили.
Вот это как раз интересно. Да. Как те, кто с вами сидел, на это реагировали? Они верили, на ваш взгляд? Не верили. Как они это обсуждали между собой?
Понимаете, в чем дело? В тюрьме буквально на каждом углу висят видеорегистраторы. В коридорах, в общих помещениях, в камерах, в спальных помещениях. И оперативники, когда ты приезжаешь, например, в лагерь, проводят с тобой профилактическую беседу и объясняют, что если вам кажется, что разговор с вашим сокамерником является не публичным и вашим частным делом, не питайте на этот счет иллюзий. Вот есть видеорегистраторы, если ваш разговор будет зафиксирован видеорегистратором и в нем будет состав какого-то уголовного преступления, вы получите еще одно уголовное дело. Любой разговор в этой системе является, по сути, публичным выступлением, как объясняют оперативники. И это действительно так, в том смысле, что уже несколько примеров, как возбуждали новые уголовные дела против политзаключенных за разговоры, например, перед тюремным телевизором. Против Азата Мифтахова возбудили уголовное дело, против Алексея Горинова сейчас возбуждено новое уголовное дело. И официальное обвинение заключается в том, что люди смотрели телевизор вместе со своими сокамерниками и как-то комментировали новости таким образом, что вот это образовало состав уголовного преступления.
То есть в России даже когда ты смотришь телевизор в тюрьме, тебя могут еще дополнительно посадить за то, что ты не согласился с тем, что показывают тебе по телевизору.
Ну, собственно, есть примеры буквально. За это могут привлечь дополнительно к уголовной ответственности. Вот я повторю, сейчас Горинова, моего товарища Алексея Горинова во Владимирском СИЗО привлекают к новой уголовной ответственности после 7 лет за то, что он объявил минуту молчания на Совете депутатов по погибшим украинцам. Сейчас на него возбуждено новое уголовное дело за то, что он смотрел телевизор в присутствии сокамерников и что-то вот как-то неправильно прокомментировал новости об Украине. Ну, то есть, грубо говоря, выслушал там позицию Министерства обороны и сказал, это вранье, на самом деле все не так. Вот буквально за это на Горинова сейчас возбуждено новое уголовное дело. Поэтому, ну, я не могу сказать, что мы вообще в тюрьме не обсуждали войну. Но, и особенно когда я в СИЗО сидел, и я сидел в Медведе, в спецблоке, и там были разные люди, в том числе и генералы там, МВД, и генералы ФСИН, и полковники, и кого только не было. И люди, в общем, ну, достаточно информированные, с которыми интересно было обсудить вообще происходящее. Но все, кто затрагивал тему войны, автоматически, машинально переходили на шепот. То есть ты отходишь куда-то в сторону, смотришь по сторонам, нет ли здесь видео, там попадаешь ли ты в обзор видеорегистратора, и люди начинают говорить с тобой шепотом. Я, кстати, так не делал, потому что мне всегда казалось очень опасным, если вот включаются какие-то механизмы внутренней цензуры, такой самоцензуры. Поэтому, ну, я понимал, что не имеет никакого значения. Возбудят ли меня еще дело, или не возбудят это. То есть понятно, что это политическое решение. Вот поэтому я старался не разрешать себе вот эту самоцензуру. И то, что я говорю вам сейчас, я точно так же свободно говорил и до ареста, и в тюрьме. И
за что вас, в общем, формально и посадили, Илья. Но вообще это довольно интересно. Вас формально посадили ровно за то, что вы рассказали о том, что происходило в Буче. Вы знаете наверняка, что очень многие люди до сих пор находятся в России, и многие из них не верят, что так было. Или не хотят верить. Давайте, может быть, даже так сформулируем. И сейчас вот этот удар по Полтаве, и до этого был удар по Ахмаддету, очень многие начинают спорить. Да нет, это Украина сама, они верят в это действительно. Скажите, а время сейчас им пытаться что-то объяснить? Или надо чего-то подождать? Как быть с вот этой огромной массой людей, которые в это не верят?
Ну, мне кажется, что не надо подстраиваться как бы под общественное мнение, надо просто делать свое дело, надо просто говорить правду. Наверное, надо стараться подбирать такие слова и доносить правду в такой форме, чтобы это не вызывало агрессию, ну, как минимум, там, спокойно говорить и там не обзывать людей, не оскорблять людей, просто последовательно, дотошно рассказывать правду, приводить факты. Это, в конце концов, как мне кажется, даст свои результаты. Хотя, наверное, сейчас правду слышать достаточно тяжело. И я сталкиваюсь с этим достаточно часто. И тут, конечно, работает пропаганда очень жестко, очень сильно. Но мне кажется, есть психологические моменты. У меня, например, есть подруга, которая живет в Москве. И она мне рассказывала о диалоге с мамой. Мама всегда была абсолютно нормальных, адекватных взглядов и никогда там не поддерживала никакое людоедство, никакое кровопролитие. Но в какой-то момент вот она тоже начала там говорить, а где вы были 8 лет, и вдруг какие-то из нее посыпались пропагандистские штампы. И моя подруга пыталась разобраться вот, собственно, откуда, вроде как в психически здоровом человеке, который никогда не был замечен в том, что он там жертва пропаганды, откуда вдруг в нем это появилось. И судя по всему, причина в том, что психологически иногда очень тяжело смириться с той информацией, что твоя армия, армия твоей страны, вот тем там ребята, которые вот росли на твоих глазах, там надели военную форму, что они совершают военные преступления. Поверить в это, смириться с этим очень сложно чисто психологически. То есть твоя психика, твой мозг отказывается принимать эту информацию. Включаются такие защитные механизмы. Психологические защитные механизмы. И, наверное, действительно требуется время для того, чтобы осознать весь масштаб ужаса того, что сейчас происходит на территории Украины, осознать ту роль, которую, к сожалению, российская армия играет в этом конфликте, и те преступления, которые она совершает. Это действительно очень тяжело принять, с этим тяжело смириться.
Но вы себе ставите такую задачу, достучаться до этих людей? Как-то это, постараться объяснить?
Это главная моя задача. Собственно, этим я и занимался до войны. Именно поэтому я отказался уезжать из России, потому что мне казалось, донести до людей правду очень гораздо сложнее за границей, чем когда ты находишься, собственно, среди этих людей. Если ты живешь с людьми в одной стране, вот ходишь по одним улицам, тебя проще услышать. То есть шансов, что тебя услышат,
если
проще.
Если ты при этом сидишь в тюрьме с ними в одной стране.
Тем не менее, там тоже есть люди. И если ты говоришь из-за решетки какие-то вещи доносишь, за слова, за которые тебя посадили, это, ну, это вызывает некоторое уважение в том смысле, что ну, ты не уехал оттуда, нас чему-то там учишь жизни, там ЦУ какие-то нам даешь. Ты за свои слова пошел в тюрьму. Я могу с тобой не соглашаться, я могу с тобой спорить, но твоя позиция вызывает уважение, потому что ты, грубо говоря, там отвечаешь за слова. И даже из тюрьмы было проще. Сейчас, конечно, сложнее. Потому что все-таки нас разделяет уже граница. Но, тем не менее, я все равно пытаюсь и вижу в этом свою основную роль. Моя задача — донести до людей правду. Я говорил правду до войны, до ареста с началом войны. Я говорил людям правду и рассказывал людям правду из-за решетки, насколько это было возможно. Я продолжаю делать это сейчас, потому что, мне кажется, невозможно добиться перемен в России, если не разговаривать с гражданами России, если не поменять в России общественное мнение. Это долгий, очень сложный, очень кропотливый процесс, но если эту работу не сделать, ничего не получится.
Илья, но есть люди в России, которые не поддерживают войну, которые выступают против такого режима, но не уезжают по многим-многим-многим причинам. Они часто, я это знаю, чувствуют себя там иногда преданными даже, потому что часто критика идет всей страны, да, целиком, россияне сидят в кафе, например. И вот как будто бы их тоже обвиняют в том, что они там, и они не легли и не умерли прямо сейчас. Какие слова вы для них найдете? И самое главное, вы понимаете, а как им себя сейчас вести?
Мне кажется, что этим людям надо дать определенную психологическую поддержку. В этом я тоже вижу свою миссию. Я видел по письмам, насколько люди чувствуют себя атомизированными в российском обществе. Вот одна из, наверное, одно из главных достижений путинской пропаганды заключается в том, что противники войны внутри России чувствуют себя абсолютно жалким, ничтожным меньшинством. Хотя на самом деле людей, которые недовольны происходящим, по моим ощущениям, гораздо больше, чем кажется со стороны. Я видел это и по письмам, я видел это, ну, по каким-то другим косвенным причинам, это можно вычислить, это можно понять. Но пропаганда создала модель социально неодобряемого поведения. Если ты не поддерживаешь войну, если ты как-то высказываешься против нее даже в частном кругу, ты чувствуешь себя одиноким, ты чувствуешь, что ты идешь против как бы всей страны, против всего народа, и психологически тебе становится очень некомфортно. И очень важно показать этим людям, что они не одни. Вот я, когда у меня проходили суды, я всегда людей призывал: приходите. Обязательно приходите, приезжайте. Не только потому, что мне самому была важна эта поддержка, не только потому, что мне хотелось увидеть этих людей. Но я понимал, насколько важно для людей собраться вместе. Пусть там, ну, приезжал, там, не знаю, 70, 80 иногда человек. Там в Москве там около сотни приходило на эти заседания. Люди собирались вместе, и это давало им очень большой эмоциональный заряд. Помогало буквально выжить, помогало сохранять психику. Потому что ты приходишь, и ты оказываешься в кругу своих единомышленников. И ты понимаешь, что ты такой не один. Ты не единственный человек, который выступает против войны, которому не нравится путинская диктатура, которому не нравится это кровопролитие, которому не нравится этот мрак, и который хочет жить в нормальной цивилизованной стране. Пропаганда и вся атмосфера в стране убеждают тебя в том, что ты, ну, жалкое меньшинство, что ты какой-то отщепенец, изгой. Но ты приходишь и видишь таких же нормальных людей. И это дает тебе эмоциональный заряд. И моя задача, вот я думаю, как это сделать, пытаюсь придумать, показать этим людям, что они не одни. Что есть шанс, что есть достаточно много единомышленников, которые не нравятся происходящее, которые хотят другого будущего, которые хотят альтернативы. И это первый шаг к переменам, чтобы люди общались друг с другом, создавали какие-то такие клубы по интересам неформальные, чтобы поддерживали друг друга и готовились к тому, чтобы в какой-то момент, в час икс, можно было сделать шаг к переменам.
Илья, предупреждаю, сейчас будет чистой воды спекуляция. Но, а как вы для себя оцениваете число этих людей? Сколько людей в России, на ваш взгляд, вот так чувствуете?
Послушайте, ну, во-первых, я не социолог.
Я знаю, я поэтому предупредил.
Да, я могу оценивать исключительно эмоционально. Вот по моим ощущениям, по ощущениям человека, который еще недавно был в России, пусть в тюрьме, но тем не менее, по моим ощущениям, таких людей гораздо больше, чем нас пытаются убедить пропаганда. Я, кстати, думаю, что власть это тоже хорошо понимает. То, что вот обратите внимание, мы с вами вначале заговорили о том, как начиналась война в 2014 году. И в 2014 году было можно протестовать. Вы могли там написать антивоенный пост в любой социальной сети.
А помните, какую статью в 2014-2015 году выдал Лев Шлосберг про псковских десантников,
Лев
которые
Шлосберг,
погибли?
И многие,
это было
целое расследование.
И в итоге их там не посадили.
Его избили, правда,
но,
по крайней мере, не было уголовного преследования.
Да.
Вы могли даже на страницах некоторых СМИ, там «Эхо Москвы», других СМИ, там, телеканал «Дождь»,
магазин,
вы могли открыто высказывать антивоенную позицию. Более того, в 2014 году, в сентябре 2014 года, вместе с Борисом Немцовым, с Владимиром Кормурзой, мы организовали большую многотысячную демонстрацию в центре Москвы, которая, вдумайтесь, проходила под российскими и украинскими флагами с требованием мира, с требованием вывода российских войск с территории Украины.
Я вам
опубликовал доклад, который начинал писать Борис Немцов, «Путин. Война».
Очень хорошо его помню, он у нас в редакции лежал, тогда я работал в Оренбурге. Я вам больше скажу, это был момент тогда, в 2014-2015 году, когда такие медиа, как «Эхо Москвы», потеряли немножко даже свою ядерную аудиторию, потому что очень многие поддержали, в том числе даже из нашего
пузыря. К чему я это говорю? Тогда, в 2014-м, даже в 2015-м году, Путин достаточно спокойно реагировал на антивоенную критику и на украинские флаги на антивоенных демонстрациях в Москве. Почему? Потому что тогда он был уверен, на его стороне абсолютное большинство. Мы тогда действительно были, ну, в таком, занимали крайне непопулярную позицию, и с точки зрения общественного мнения нам было очень тяжело. Но когда Путин начал войну в 2022 году, ситуация поменялась радикально. В первую же неделю были приняты законы о военной цензуре, которые сделали уголовным преступлением любое выступление против войны с Украиной. Любое выступление, любое слово. Ну, слушайте, вспомните. В 2014 году мы выходили с российскими и украинскими флагами и проводили многотысячную демонстрацию. В 2022 году людей хватали за желто-синие фрагменты одежды. За шнурки желто-синие людей арестовывали. Девушек полиция хватала за то, что у них маникюр был желто-синего цвета. За украинские песни людей арестовывали. Почему Путин так гораздо жестче, гораздо радикальнее стал реагировать на критику в 2022 году? Потому что, наверное, я понимал, в 2022 году отношение к этой войне было уже совсем другое. И то, что произошло там в 2014 году, как людям казалось, ну, почти без крови там забрали Крым, как-то вот все чуть ли не карнавально как-то вот все это происходило. Ну да, что-то там постреляли на Донбассе. Ну, вроде как это нас не касается. Там вообще российских войск якобы нет. Это все какие-то добровольцы, какие-то ополченцы. Но в 22-м году началась полноценная война. И Путин вел полноценную военную цензуру, очевидно, понимая как бы реальные глубинные настроения российского общества. И я, кстати, уверен, что вот на глубинном уровне настроения не изменились, ну, наверное, изменились как-то там частично там, с 22-го года, но доминирующее настроение не провоенное. Да, у Путина, несомненно, есть какая-то часть поддержки в обществе, там, да, но мне кажется, что вот радикальных сторонников войны примерно столько же, сколько радикальных противников войны. А абсолютное большинство российского общества просто сидит и надеется, когда этот кошмар закончится.
Илья, еще один вопрос уже прямо из Киева, от нашего зрителя оттуда. Он просил спросить у вас, а вы за этот месяц контактировали с украинскими политиками? И если да, то как это произошло? Если нет, то почему вы не контактируете? Считаете ли вы это нужным?
Ну, у меня не было контакта с украинскими политиками. Я готов с ними обсуждать, но я понимаю, что это вопрос крайне деликатный. И я, наверное, вряд ли должен проявлять здесь какую-то инициативу. Если возникнет такой запрос, я, естественно, готов там разговаривать и выстраивать там какие-то отношения. Но я вижу, насколько сейчас раздражено украинское общество. Я понимаю прекрасно причины этого раздражения. Слушайте, ну если вас бомбят каждый день, если у вас по больницам прилетают бомбы, если у вас детские сады разрушаются дронами, я понимаю, конечно, что люди находятся в таком очень... Даже не знаю, какое слово подобрать. Ну, то есть я понимаю, что разговор выстроить очень сложно, потому что я гражданин России. И в отношении всех граждан России, наверное, у многих украинцев сейчас есть и злоба, и раздражение. И я не хочу, знаете, вот там лезть там с какими-то советами, с какими-то инициативами там, и так далее. Но я понимаю, что рано или поздно придется этот диалог выстраивать, и я готов разговаривать и с украинскими политиками, и там, с украинскими дипломатами, и с представителями украинского гражданского общества. И я очень надеюсь, что когда-нибудь мы сможем жить в таком мире, где между нами не будет ненависти. Угу. Где русские и украинцы смогут разговаривать, смогут как-то понимать друг друга. И, конечно, это глобальная стратегическая цель.
Ну, раз уж мы начали говорить о войне, я сразу спрошу вот еще о чем. Вы знаете, в Берлине живет академик Пивоваров, и я видел его интервью, где он говорит, что, близко к тексту цитирую, я патриот России... Сегодня должен приветствовать поражение российской армии и даже, может быть, да, выход украинской армии на территорию России. Согласны вы с такой позицией?
Я тоже считаю себя патриотом России. И в моем понимании патриотизм – это вывод российских войск с территории Украины. Это позиция, которая, как мне кажется, соответствует национальным интересам России. Российской армии нечего делать в Украине. Российский солдат должен уйти домой и защищать свою страну, а не атаковать чужую. Российский солдат должен оберегать свои границы, а не пересекать чужие. Вот в этом, как мне кажется, заключается патриотическая позиция. Это то, что я говорил с первых дней войны, и то, что я повторяю сейчас.
По поводу границ. Вы знаете, что, вы наверняка знаете, что многие политзаключенные, кто сейчас сидит, они как раз ставили границы под сомнение. Да? Они как раз сомневаются, что сейчас многие территории добровольно находятся в составе России. Как вы на это смотрите? Насколько для вас эти политзаключенные тоже нуждаются в поддержке? Насколько нужно добиваться их освобождения?
Я не очень понял, о ком вы говорите и в чем, собственно, вопрос.
Ну, например, условно, есть политзаключенные, которые сидят за то, что якобы они призывали к распаду России. Хотя они говорили, не стоит ли каждому региону подписать договор, например, с федеральным центром и так далее. Насколько, на ваш взгляд, эта вообще повестка важна сегодня для противников Путина? Насколько время ее обсуждать?
Ну, я не сторонник распада России. Я не считаю, что это вообще правильная позиция. Я не считаю, что это будет благом для мира. Мне кажется, если Россия распадется на несколько государств мелких, которые там, вероятно, будут конфликтовать между собой, если расползется ядерное оружие, если возникнет конфронтация между там, этими несколькими осколками, это будет большая угроза для всей системы международной безопасности. Моя позиция в том, что Россия должна трансформироваться из авторитарного такого фашистского режима, который создал Владимир Путин, в нормальное цивилизованное демократическое государство. Опять же, я понимаю все дискуссии, насколько это возможно, невозможно, можно сколько угодно об этом спорить, но я, как российский политик, ставлю перед собой такую задачу. Вот смысл моей работы заключается в том, чтобы Россия стала мирной, цивилизованной, свободной, европейской страной. Это моя задача, это то, над чем я работаю. Получится у меня, не получится, вопрос второстепенный. Что же касается политзаключенных, то все они должны выйти на свободу. Если люди там никого не убивали, если они там никого не растерзали, не мучили и сидят за слова, эти люди должны выйти на свободу. В этом смысле, не имеет значения, есть у меня какие-то политические противоречия дискуссионные с тем или иным политзаключенным. Ну, вот, например, Кагарлицкий сидит, он человек там довольно левых взглядов, гораздо левее, чем я. И нам там вообще-то есть о чем подискутировать. И не могу сказать, что мы с ним единомышленники. Ну, у нас, наверное, есть какие-то базовые общие ценности, но вообще-то мы люди разных политических взглядов.
А для вас имеет значение, что в 2014-2015 году он ездил в ДНР?
Для меня это имеет значение, и я готов с ним об этом спорить, и у меня есть к нему вопросы, и там я готов с ним дискутировать и даже предъявлять ему какие-то претензии, но при этом он политически заключенный здесь и сейчас, жизнь которого находится в опасности. Человек уже в возрасте солидном, и поэтому... Конечно, я считаю, что Борис Кагарлицкий должен быть немедленно освобожден, как политзаключенный.
Это очень страшная тема, Илья, которую вы затронули. Это по поводу того, кого освобождать, что называется, и кто должен быть первыми в списке. Кагарлицкому как будто, как и вам, намекали. Да? Ему дали сначала условный срок, он остался в России, и тогда пересмотрели его приговор и посадили. А как понять... кого освобождать, кого нет. Вот будут составляться следующие списки. Вас, Илья, пригласят. Вас, как человека, который сказал, я не хотел, чтобы меня меняли. Как вы будете принимать такие решения?
Ну, я точно не буду принимать никаких решений.
Ну, хорошо,
я
какие советы будете давать?
Мнение. Я буду говорить, в первую очередь, о тех людях, жизни, здоровье которых находится в опасности. В первую очередь, про Алексея Горинова. Я знаю, в каких условиях он сидит. Ну, просто вот посмотрите на фотографию из суда, и на фотографию того, как он выглядел в день ареста, когда его в наручниках привезли, собственно, на меру пресечения. Я знаю, что Горинов, ну, просто его жизнь находится под угрозой. Поэтому это тот человек, фамилию которого я называю в первую очередь. У него нет части легкого. Он сидел в абсолютно пыточных условиях. Я буду говорить обязательно про Марию Пономаренко. Это журналистка, которая сейчас сидит на Урале. И находится в очень тяжелом психологическом состоянии. Недавно она через адвокатов опубликовала заявление. На нее, кстати, тоже возбудили новое уголовное дело за то, что она якобы там оттолкнула кого-то из сотрудников. Ей сейчас хотят добавить еще один срок. И я знаю, что она психологически, эмоционально, ну просто уже вот на грани находится. Она опубликовала заявление о том, что готова вскрыть вены. И ее, конечно, надо тоже спасать.
Не знаю, вы знаете или нет, но когда начали пропадать политзаключенные, появилось новость, что она тоже пропала, и это дало многим надежду, но потом она оказалась там.
Ну, вот, ну, там да. Можно долго продолжать этот список, разумеется. Да? Контекст, вот, да. Мне кажется, что в первую очередь надо исходить из таких гуманитарных соображений и спасать тех людей, которые просто могут не выжить. Вот, ну... Почему я себя чувствовал в этом самолете максимально некомфортно? Потому что у меня было ощущение, что я занял чье-то место. У меня там покрепче здоровье, мне там 41 год, и психологически я, в общем, был в порядке. И я готов был, это испытание, там, которое я, в общем, сам для себя выбрал, я осознанно не уезжал из России, я готов был по этому пути следовать дальше. А есть люди, вот как Горинов, как Пономаренко, которые уже находятся, ну, буквально вот на последнем дыхании, и которых нужно срочно спасать. Просто вот ситуация алармическая. И мне было очень некомфортно, потому что ощущение было, что как будто я занял чужое место. Поэтому вот, да,
есть... сказали, Илья, это на пресс-конференции, и когда я на следующее утро видел заголовки многих западных газет, выглядело это так. Российские политзаключенные. Мы не хотели, чтобы нас меняли. Понимаете, когда я смотрел эту пресс-конференцию, я так не подумал. Но понятно, что люди, которые вне контекста, многие восприняли это так. А что бы, как бы вы сейчас это прокомментировали западным зрителям и читателям? Как бы вы им объяснили?
Ну, слушайте, я ничего нового не скажу. Я, собственно, могу только повторить то, что я говорил на нашей пресс-конференции. И да, действительно, в общем, были там какие-то вырванные из контекста цитаты и какие-то заголовки сомнительные. Но я работаю с западной прессой, я разговариваю с журналистами, пытаюсь... прояснить свою позицию, объяснить, почему моя реакция была такой. Вот, собственно, то, что я вам сейчас говорил. Я пытаюсь подобрать такие слова, подобрать такие формулировки, чтобы моя позиция, достаточно сложная, была более понятна. Собственно, ну, это и есть политическая работа. И пытаюсь объяснить, что очень важно эту работу продолжать, что этот обмен не должен быть единственным, что нужно спасать людей и дальше.
Вы встречались с Юлией Навальной. И сегодня пришла, кстати, такая новость, давайте с этого и начнем, такой блок разговора о Навальном и об ВБК. Сегодня пришла новость, что прокуратура отменила решение Следственного комитета не возбуждать уголовное дело по факту его смерти. Насколько это дает вам надежду, что какое-то следствие еще может быть?
На что надежда? На то, что Путин будет расследовать убийство, которое он организовал? Ну, давайте называть вещи своими именами. Алексея Навального убил Владимир Путин. Причем я уверен, что не просто там он был извещен или как-то допустил смерть. Там, да? Формулировка должна быть прямая и четкая. Владимир Путин отдал приказ об убийстве Алексея Навального. Поэтому пока Владимир Путин является президентом России, никакого расследования и привлечения виновных к ответственности не будет. Причем, я думаю, не будет даже на уровне каких-то рядовых исполнителей, как это было, например, в деле об убийстве Бориса Немцова. Все, времена уже другие. Сейчас нет никакой необходимости даже соблюдать там политесы, правила приличия. Ничего не будет. Это какие-то формальные бюрократические игры, поэтому что там, прокуратура, следствие отменяют, не отменяют. Это все не имеет никакого значения. Пока Владимир Путин президент, расследований не будет. Потому что Владимир Путин прекрасно знает, кто убил Алексея Навального. Он сам это сделал. И всерьез расследовать это дело, ну кто будет? Подконтрольный, подчиненный Путину Следственный комитет? Бастрыкин, что ли, будет расследовать? Староста в студенческой группе Путина? Вряд ли.
Что было на встрече с Юлией Навальной? Насколько это была скорее личная встреча или это была рабочая встреча?
Ну, мы обсуждали разные, конечно, вопросы. Я не хотел бы там вникать в детали, потому что все-таки этот разговор был не публичный.
Да, ну просто вы что-то готовите совместно? Ну,
во-первых, мы были рады друг друга видеть. Мы давно не виделись. И я... Мы, конечно, много говорили про Алексея. И у нас это общая наша боль. Алексей был моим близким другом. Алексей был... мужем и близким другом, кстати, Юлии, поэтому у нас есть общая боль. И, конечно, мы говорили об этом. Я постарался как-то со своей стороны эмоционально Юлю поддержать и заверил ее в том, что она, конечно, может всегда рассчитывать на мою поддержку, на любую мою помощь. Мы обсуждали какие-то, естественно, рабочие моменты. Там есть некоторые идеи, которые, возможно, мы там... попытаемся реализовать на пользу российскому антивоенному и гражданскому обществу. Но пока об этом говорить преждевременно, потому что мы скорее так сверили часы, там, постарались прийти к общему пониманию там, по некоторым вопросам. Но я думаю, что там, в ближайшее время какие-то у нас могут быть и совместные проекты, и еще что-то. Но я к Юле очень хорошо отношусь, я знаю ее много лет, и я очень уважаю решение, которое она приняла после убийства ее мужа. Я понимаю прекрасно, насколько было тяжело ей заявить о готовности продолжать его дело. Я вижу, какую она большую, важную работу сейчас делает. Я ей желаю успехов и действительно готов ей помогать и поддерживать.
А что, на ваш взгляд, главное сейчас в ее работе?
Ну, опять же, я думаю, что не очень корректно просто с моей стороны рассказывать, что главное делать Юля. Я думаю, что она сама на этот вопрос...
Хорошо, что я вы оцениваете,
считаю,
что для вас
считаю,
сейчас самое эффективное?
Юля ведет важную дипломатическую работу. Я считаю, что у Юли есть большой потенциал в выстраивании отношений с российским гражданским обществом, в организации российского гражданского общества. И я считаю, что Юля может принести большую пользу стране, российской нашей родине, Российской Федерации. И в целом она движется в правильном направлении.
Илья, вы месяц уже на свободе, уже больше месяца на свободе, и не поругались пока ни с кем из представителей...
Забавно, вы процитировали буквально сейчас Бориса Акунина.
Да, так вы ни с кем еще пока не поругались.
С которым мы вчера разговаривали по видеосвязи. И это буквально то, что он мне сказал, говорит, Илья, вот я хочу тебя поблагодарить за то, что уже месяц на свободе, ты еще ни с кем не поругался.
Это трудно?
Мне нет. Нет, потому что у меня... Ну вот я когда... были какие-то у меня первые интервью после выхода на свободу, я говорил о том, что у меня есть ощущение, что я как-то в тюрьме стал спокойней. Это было абсолютно искренне. Я за месяц в этом убедился. Достаточно много, кстати, критики с разных сторон. Мне там прилетает, там, то есть буквально вот что бы я ни сказал, мне там прилетает со всех сторон за это. Но я не могу сказать, что это меня вызывает какую-то озлобленность или желание как-то там озлобленно комментировать в ответ. Нет, ну я как-то какие-то вещи меня удивляют. Каким-то вещам, кстати, я прислушиваюсь. Иногда критика такая достаточно радикальная, но из нее можно там выцепить какое-то здравое зерно. И я думаю, ну там сформулировано не очень корректно. Ну, вообще, что-то в этом есть. Наверное, действительно, как бы стоит на эту критику обратить внимание. Иногда критика носит, ну, какой-то там совсем безумный характер, когда меня, например, обвиняют в том, что я там Кремль пишу с большой буквы. или фамилию Путина там за главной буквой пишу. Ну, слушайте, ну это правило русского языка. И мне кажется, политическая борьба не должна заключаться в том, что ты там по кругу всех бесконечно оскорбляешь. Это так какие-то вещи меня удивляют. Хотя, опять же, я понимаю причины там, этой озлобленности, этой ненависти. Вот. Но в целом я спокойно абсолютно настроен. У меня нет желания там, с кем-то ввязываться в войны, в какие-то, извините за непарламентское выражение, там, твиттер-срача. И нет, я хочу, действительно, это искренне, я хочу как-то работать так и выстроить свой рабочий процесс таким образом, чтобы все-таки искать то, что нас всех объединяет, а не сталкивает лбами.
А вы уже контактировали с какими-то другими представителями противников Путина? С Ходорковским, например?
Ну, лично мы не разговаривали, хотя я готов вчера, вот я с Кармурзой вчера встречался, он интересовался, вот, там, Ходорковский хотел с тобой поговорить, там, готов ли? Конечно, готов, почему не готов? Нет такого человека, с кем я не был бы готов разговаривать.
О, это важное заявление. Нет такого человека. Интересно, просто потому что вы видите, что внутри оппозиции появились лагеря, которые друг другу уже не подадут руки.
Я вижу. И меня это огорчает, потому что мне кажется, что иногда как-то люди гораздо с большим увлечением друг с другом воюют, забывая о нашей общей все-таки цели. Потому что наша общая цель – это демонтаж путинского режима и прекращение войны. Наша цель – это изменение России. Все-таки важно об этом помнить. Я понимаю, что иногда возникают очень тяжелые конфликты, и ценностные, и личные конфликты. Я там не хочу изображать из себя кота Леопольда и ходить там, знаете, вилять хвостом. Я понимаю, что иногда действительно конфликты серьезные и содержательные. Такое бывает. Но все-таки важно помнить о том, что есть и какие-то общие цели. И эти общие цели, они всегда превалируют над нашими конфликтами. Потому что...
Очень интересно. Вы знаете, я попытался сразу в голове прокрутить ваши как конфликты из прошлого. Первое, конечно, что вспоминается мне, это партия «Яблоко», и Григорий Явлинский, и вы. А вот сегодняшние обстоятельства – это время, чтобы забывать эти конфликты?
Послушайте, если вы помните, как только началась война, я публично сказал, что вот пока идет война, я ни с кем воевать, кроме Путина, не собираюсь. Вот у меня есть... Главная задача, да, способствовать тому, чтобы война поскорее закончилась, способствовать тому, чтобы прекратилось кровопролитие, способствовать тому, чтобы российские солдаты покинули территорию Украины, и тому, чтобы Владимир Путин перестал быть президентом России и оказался на скамье подсудимых как военный преступник.
Это я прекрасно понимаю, Илья. Я
да,
скорее...
и с первого дня войны, ну, там какие-то были у меня мелкие там, стычки там, в первый там, месяц, но после этого я сказал, все, баста. Я не буду ни с кем выяснять отношения. У меня там было интервью с Дудем, он там пытался как-то мне там задавать вопросы, а вот что ты там, почему ты этого не любишь, почему того не
и
любишь.
И сейчас было интервью с Дудем.
И сейчас было, да.
И он вас допрашивал про Максима Каца.
Позиция как бы моя не изменилась. Это позицию, которую я занимал с первых дней войны. Да, слушайте, я достаточно конфликтный человек, давайте уж как бы называйте вещи своими именами. И до начала войны у меня там конфликтов хватало. Но я, как мне кажется, все-таки умею расставлять приоритеты. И сейчас приоритет – это не конкуренция внутри оппозиционного движения, а решение более важных глобальных задач.
Илья, я не спорю с вами совершенно. Я скорее про другое хочу понять. Вот сегодня мы видим заявление, чаще всего как раз от представителя «Яблока», в этот раз Лев Маркович Лосберг сказал о том, что остановитесь все немедленно, и тут же на него набросились, что, как ты говоришь, остановитесь все, когда понятно, что нужно говорить «остановись Путин». Вы, особенно как человек, который внутри «Яблока» был, и знаете всех этих людей лично, на ваш взгляд, насколько их позиция досказана, насколько она искренне, насколько вы к ней прислушиваетесь, насколько она вам кажется рациональной и важной?
Опять же, у меня там другая позиция. Там позиция «Яблока» и позиция Шлосберга несколько отличаются от моей позиции. Моя позиция заключается в том, что все-таки, наверное, украинцы должны решать, когда начинать переговоры. И у нас, как мне кажется, там у меня нет морального права диктовать украинцам или даже давать советы украинцам, как и в какой форме им прекращать сопротивление.
Но в этот момент «Яблоко» и «Шлосберг» еще ваш союзник?
Послушайте.
Да.
Я не считаю, что у меня есть моральное право указывать или там, даже советовать украинцам, в какой форме им прекращать сопротивление или не прекращать сопротивление. Поэтому я таких заявлений не делаю. Заявление «Яблока» я принимаю к сведению. Я не критикую их публично. Я с этим заявлением не согласен, Хотя с чем-то согласен, а с чем-то не согласен. Там, да? Но я публично их не критикую. Если, например, Лев Шлосберг или Григорий Явлинский, или Борис Вишневский, или Николай Рыбаков поинтересуются моим мнением, позвонят мне и спросят, Илья Валерьевич или там Илья. Вот мы готовим заявление, потому что мы считаем, что этот ужас должен закончиться. Вот мы хотим его сформулировать вот так. И мы хотели бы узнать твое мнение, как нашего старого партийного товарища. Ну, наши там пути разошлись. Ну, вот мы хотим узнать твое мнение. Не мог бы ты дать нам совет? Я с удовольствием поделюсь своим мнением. Но публично критиковать их позицию я не буду, потому что, ну, мне кажется, это вредно. То есть я не согласен, да, с тем, что сказал Шлосберг в значительной степени. С общим посылом он мне понятен. Действительно, да, хочется, чтобы поскорее кровопролитие прекратилось. Но вот там в детали, в каких-то нюансах я не согласен с этим заявлением. Но я не стану критиковать их публично.
Илья, еще хочу спросить вас про Павла Дурова. А точнее, в таком аспекте. Я видел, как люди, на которых я подписан в социальных сетях, для того, чтобы понимать, люди из разного политического спектра, написали что-то типа «Вот, нигде нет свободы слова». Павла Дурова задержали в Европе. А вот Яшина вот освободили. Он пойдет за Павла Дурова в пикет одиночный там стоять, где он сейчас, или нет? Видите, для этих людей все равно важно, что вы по этому поводу скажете. Попробуйте им объяснить, что произошло.
Ну, во-первых, я не знаю, что произошло, как и многие другие люди, потому что те заявления, которые были сделаны французской полицией, они, ну, как бы не исчерпывающие. Они как бы дали понять, какие претензии к Дурову, но деталей мы не знаем. Ну и Дуров сам, в общем-то, тоже особо это не комментирует. Поэтому мы можем комментировать какие-то там ссылки, информацию со ссылкой на какие-то анонимные источники, какую-то там непубличную информацию, сплетни, слухи и так далее. И у меня нет информации, которую не владеете вы, например, Максим, или которой не владеют зрители. Я также получаю информацию из открытых источников. И мне до конца непонятно, что происходит и в чем конкретно, собственно, заключаются претензии к Павлу Дурову. Но я все-таки хочу обратить внимание, что французский суд не басманный. И если бы Дурова судили в России, то никто бы его, конечно, до суда на свободу не отпустил. Человек состоятельный, человек может нанять себе лучших адвокатов, человек может себя эффективно защищать и публично, и юридически, и в России бы он сидел, конечно, в СИЗО Лефортово или в Кремлевском Централе. И я сидел в Кремле, и в Лефортово успел посидеть, и в Бутырке, и в Медведе, и никому даже в голову не пришло отпустить меня там под подписку, под запрет определенных действий или под залог. Хотя мои адвокаты ходатайствовали о любой мере пресечения, которая не связана с заключением под стражу, как и любой другой политзаключенный. Поэтому все-таки давайте не будем ставить на одну доску там французский суд и путинское басманное правосудие. Я думаю, что и Павел Дуров, кстати, понимает разницу, поэтому он в Париж прилетел. Хотя, говорят, прилетал в Россию, но не знаю уж, насколько эта информация подтверждается, не подтверждается. Но думаю, что если вы Павлу Дурову скажете, вот давай ты выбирай, каким судом тебя судить, французским или басманным, мне кажется, выбор будет очевиден.
Илья, меняем тему, и вопрос, который меня самого пугает. Возможно ли в России смена режима бескровным путем?
Я очень на это надеюсь. Я не уверен, что это возможно. И мне кажется, что вот запах гражданской войны буквально растворен сейчас в воздухе. И это, кстати, очень хорошо видно, если читать, например, провоенные телеграм-каналы, в которых просто какая-то иногда проскакивает пещерная русофобия. Вот они нас обвиняют в русофобии, но если вы почитаете кремлевские телеграм-каналы, я вот, например, подписан на канал «На Западном фронте без перемен», который ведет журналист, писатель Иван Филиппов, который очень большую работу делает. Он систематизирует какие-то вот выдержки, цитаты из огромного массива этих провоенных телеграм-каналов. И в эти выжимки они дают общую картину. Это абсолютно русофобские каналы. Там одна из главных тем то, какой неправильный народ, что вот народ не поддерживает войну, что нет никакой мобилизации.
Что в Курской области в партизаны не пошли.
Да, что вот вы там сидите в ресторанах, ходите по театрам, а должны там выстраиваться в очереди в военкоматы и так далее. То есть вот у этого Z-сообщества ненависть к российскому народу зашкаливающая. Ну, естественно, к тем людям, которые выступают против этой войны. И все это образует очень тяжелую такую гражданскую конфронтацию в российском обществе. Она пока носит такой, ну, не физический характер, да, то есть вот это вот противостояние, оно пока все-таки скорее в умах. Но это первый шаг к гражданской войне. И это очень опасно. Вот то, что сделал Путин, одно из главных его преступлений против России заключается в том, что он поляризировал российское общество, часть этого общества он вообще вооружил и создал огромный раскол внутри российского общества. Это действительно может привести к войне внутри нашей страны. Это действительно может привести к большой крови. И я не уверен, что этого удастся избежать, но как российский политик я ставлю перед собой задачу найти такой способ трансформации России от диктатуры к демократии, чтобы это прошло мирно, насколько это возможно, безболезненно и без человеческих жертв.
А есть какой-то сценарий или сценарий, который вы себе представляете как раз, ну, желаемым?
Слушайте, ну, это тоже спекуляции, потому что слишком много неизвестных в этой формуле. Это во многом зависит от того, как и когда закончится война. Угу. Это определяющий фактор. И, наверное, ну, то есть теоретически, наверное, можно представить какой-то там круглый стол, там, я не знаю, или что-то в этом роде.
Испанский вариант такой.
Ну, какой-то испанский вариант, там, или там, не знаю, польский вариант. Польский. Хотя, конечно, все-таки ситуация другая, и такие прямые параллели неуместны. Но я думаю, что вот в зависимости от того, как закончится война, какая ситуация сложится по окончании войны, в каком состоянии будут российские элиты, насколько Путин сможет сохранить свою монополию или там как-то она начнет подтачиваться. В зависимости от этого, я надеюсь, будут открываться какие-то окна возможностей. И очень важно в этот момент все-таки сохранять, ну, хотя бы какое-то объединение, чтобы этими окнами воспользоваться. Потому что если окна возможностей будут открываться, а мы будем в это время стоять к этим окнам спиной и выяснять отношения между собой, ничего не получится.
Илья, а скажите, насколько, на ваш взгляд, те выборы, которые пройдут в сентябре, это какое-то политическое событие? Или теперь даже вы следить за выборами не будете?
Сложно сказать. Ну, я вот с удивлением узнал, я еще в тюрьме сидел, мне пришел адвокат и говорит, а ты знаешь, что в Москве выборы в Мосгордуму теперь проходят в интернете? Я говорю, ну я знаю, да, там вот это дистанционное электронное голосование, там люди могут прийти. Он говорит, не-не-не-не-не, ситуация поменялась. Теперь полностью выборы в Мосгордуму проходят в интернете. То есть ты не можешь теперь прийти и опустить бюллетень в урну.
Можешь, но тебе для этого нужно там писать заявление.
Да-да-да. То есть не можешь, по сути. И, честно говоря, меня это настолько потрясло, и я не очень понимаю, откровенно говоря, как вот можно вообще участвовать в электоральных кампаниях, когда результат просто вводится в интернете, когда нет вот даже бумажных бюллетеней, и нельзя даже хотя бы примерно контролировать подсчет голосов. И даже в такой ситуации все равно людей, хотя бы отдаленно похожих на независимых, все равно снимают. Ну, там, Сергея Митрохина сняли, например, на выборах в Мосгордуму, Максима Круглова, Яблочников сняли, Вишневского признали иноагентом, не дали ему возможность участвовать в выборах. Ну, то есть, не очень я понимаю. Я знаю, что есть некоторые там на муниципальном уровне независимые кандидаты. Вот мы с Юлей Галяминой сегодня разговаривали. Там Земский съезд выдвинул нескольких независимых кандидатов в Московской области, в Татарстане. Я с уважением отношусь к той работе, которую проделывают эти молодые ребята, проводя избирательные кампании, пытаясь на что-то влиять вот на низовом уровне. Но, откровенно говоря, вот в той ситуации, которую мы сейчас наблюдаем, я не очень понимаю, насколько электоральные процессы могут хоть как-то влиять. Опять же, я не хочу критиковать тех людей, которые это делают. Каждый вносит свой вклад в той форме и в том объеме, в который считает для себя возможным. Но у меня есть большие сомнения.
А знаете, интересно. Дело в том, что когда мы все, в общем, скептически говорили об этих всех электоральных мероприятиях, вдруг появилась эта компания «За Надеждина», которая вот здесь, по крайней мере, вызвало какой-то интерес и какие-то даже надежды на то, что не все потеряно.
Ну, наверное, все-таки
понятно,
ваши надежды были не электоральные.
Конечно, нет.
Конечно, это же эмоция.
Что мы можем вот как-то увидеть этих вот людей, Максим, и так далее. Насколько это чувствовалось, кстати говоря, в тюрьме?
Вы знаете, мне как раз кажется, что ваши вот эти вот эмоции, они были связаны не с электоральными процессами, а с тем, вот о чем я говорил
вначале. Легальный способ проявить
хоть как-то позицию. Люди собрались вместе, да. Увидели друг друга, посмотрели. Это можно было... Вот, по сути, очереди у штабов Надеждина, это были антивоенные демонстрации. Давайте называть вещи своими именами. Впервые за долгое время у людей появилась возможность легально выйти, и пусть там негромко, без плакатов, без каких-то лозунгов, но... хотя бы вот так вот спокойно, но легально выразить свое отношение
но
к
войне.
Но
можно ли эти выборы, которые сейчас есть, использовать как подобный инструмент?
Не уверен. Все-таки, мне кажется, это слишком мелкий масштаб. Все-таки, когда речь идет о президентских выборах, наверное, шансов больше. Но, опять же, я могу ошибаться. Если у кого-то получится, например, там Галямин этим занимается, если у нее получится, я только рад буду.
Вы знаете, часто вижу... в том числе после обмена вашего, фразы, что когда кто-то что-то делает в России, кто-то говорит, ну вот, понятно, пополнение обменного фонда. Когда вы видите такую реакцию, что думаете, что чувствуете?
Слушайте, если я буду на каждое такое слово реагировать, испытывать какие-то сильные эмоции, у меня очень быстро эмоции не останется. Ну, я... не согласен с этим. Я считаю, что те люди, которые остаются в России, пытаются говорить правду в той или иной форме, как-то работать с общественным мнением и там, доносить свою точку зрения, ведь проводить какую-то независимую линию, там, даже проявляя аккуратность. Это важная работа. И не нужно ее обесценивать. Вообще, не нужно друг друга обесценивать. И это, мне кажется, вот такая установка, которую нам всем неплохо бы закрепить у себя внутри. Не надо друг друга обесценивать. Надо как-то уважительно относиться к тому труду, который делают другие люди. Даже если вы не очень согласны с направлением, которое там человек реализует, ну, ничего страшного. Ну, вы не согласны, делайте иначе. Тратьте усилия не на критику других, а на реализацию своих идей.
Илья, вы в интервью, в свежем уже интервью Дудю, сказали о том, что люди, которые работают в системе ФСИН, в общем, несчастные люди. Вам их жаль, да, во многом. И это очень интересно, потому что получается, что вы скорее им сочувствуете, чем испытываете к ним какое-то чувство близкое к осуждению.
Люди разные. Есть ну, какие-то там откровенные садисты, которые получают удовольствие, навязывая тебе там свою власть, самоутверждаются. Есть, конечно, такие люди. Но основная масса работников СИН – это люди, которые вот живут там в каком-то маленьком городке, где колония является градообразующим предприятием. Вот городок Сафоново, где я сидел, там вот рядом две, по-моему, или три даже колонии. У меня и К3, да, по-моему, три колонии рядом. И для молодого мужика особого выбора нет. Ты идешь работать либо в сферу обслуживания, либо уезжаешь куда-то там в другой город, ну, либо вот идешь работать в колонию. И работа не очень благодарная на самом деле. Ну да, есть какие-то люди там с садистскими наклонностями, есть люди, которые как-то некрасиво себя ведут. Но в основном это обычные мужики, которые, ну, просто там пытаются заработать там несколько десятков тысяч рублей для того, чтобы прокормить свою семью. Я вообще в целом не склонен к тому, чтобы навешивать на всех ярлыки. Ну, вот там мне говорят, вот там это же все равно вертухаи, там они идут работать в путинскую систему. Ну да, ну вертухаи, ну да, идут работать в путинскую систему. Далеко не всегда делают это осознанно. Иногда, ну вот, жизненные обстоятельства так складываются. Если человек... послушайте, ну были эпизоды, когда я сидел там в камере ШИЗО, в камере ШИЗО вообще ничего нельзя, кроме баланды. Вот ты сидишь в этих четырех стенах крошечных, да, и ты там шоколадку тебе ты не можешь, тебе запрещено шоколадку там съесть, там, да, и ты вот вынужден жрать исключительно эту баланду. Но были эпизоды, когда там сотрудники мне с риском для своей работы там какие-то шоколадки, яблоки передавали нелегально. Просто потому что понимали, что надо мной издеваются, меня мучают, это незаконно и несправедливо. Поэтому разные люди.
Как вы относитесь к теме люстрации?
Ну, я абсолютно убежден, что люстрации должны быть подвергнуты, например, сотрудники Центра противодействия экстремизму и ФСБ. То есть те люди, которые непосредственно задействованы в политических репрессиях. Остальное дискуссионно.
армия? Вот после особенно того, что произошло?
Пожалуй, да. С армией вообще отдельный разговор, потому что там ведь речь не только про люстрацию должна идти, а про расследование. Это гораздо более важный, гораздо более серьезный и глубокий вопрос. Люстрация вообще второстепенная, если мы говорим про армию. Речь должна идти о военных преступлениях, о расследовании военных преступлениях и привлечении к ответственности тех людей, которые в них участвовали. Это большой, огромный, там за 2,5 года накопился огромный объем той работы, которую надо сделать и расследовать. И тут, конечно, одними иллюстрациями не обойдешься.
Насколько, в общем, об этом должен говорить российский политик? Это ведь непопулярная точка зрения, в принципе, что сейчас люди, которые живут в России, которых призвали по мобилизации, вот должны теперь отвечать за это все.
Российский политик должен говорить не только популярные вещи, но и правильные вещи. Политик должен не только следовать за общественным мнением, но и формировать общественное мнение. Поэтому у меня есть там какие-то базовые принципиальные установки, от которых я не отступаю. Поступать против войны после 24 февраля тоже была, в общем, не самая популярная позиция в российском обществе. Выступать против войны, особенно в 2014 году, тоже была, мягко говоря, не очень популярная позиция. Но это принципиальные вещи, о них надо говорить.
Последняя тема, Илья. Я видел, как вы разговариваете с людьми в Берлине после своего заключения, вернувшись оттуда. И я бы не сказал, что вы сильно выпали из повестки. То есть, кажется, там есть возможность следить за тем, что происходит?
Ну как, ну я же разговаривал, ко мне приходили регулярно адвокаты, там, иногда 2-3 раза в неделю. Я задавал вопросы, просил мне рассказать, что происходит.
А теперь скажите, на ваш взгляд, те, с кем вы разговаривали в Берлине, насколько их картина мира и знание о том, что происходит внутри России, отличается от того, что видели?
Немножко отличается, конечно.
То есть, на ваш взгляд, это действительно разрыв этот происходит?
Ну, иногда он больше, иногда меньше. Если, например, у человека родственники остаются в России, он регулярно с ними общается, как-то созванивается, у человека как-то больше сохраняется связь с родиной. Если, например, вся семья уехала, и вы получаете информацию исключительно из СМИ, тогда уже такая немножечко более искаженная картина. Но проблемы есть. И на самом деле, откровенно говоря, это то, чего я боюсь для себя. Я уже месяц за границей, и я очень надеюсь, что там через год, если я проживу здесь год, я все-таки буду как-то сохранять эмоциональную связь со своей страной и буду чувствовать вот то настроение, которое там есть. И я, кстати, договорился с некоторыми людьми, кто живет в России, и чье мнение для меня важно, чье мнение является для меня авторитетным, я попросил смотреть, следить за моими публичными выступлениями, за моими интервью. И если они там, вот мои товарищи, мои друзья там, будут видеть, что я как-то куда-то не в ту сторону склоняюсь, пожалуйста, указывайте мне на это, не стесняйтесь и прям вот обращайте мое внимание на такие вещи.
К вашим родителям пристала какая-то девушка с камерой. Вы хотите, чтобы ваши родители уехали из России к вам?
Послушайте, мои родители не хотят уезжать из России. Это их позиция. Я к этой позиции отношусь с уважением. Я за родителей очень переживаю, но я их не уговариваю, потому что у нас в семье в целом взаимоуважение. Вот родители, наверное, тоже за меня сильно переживали, когда началась война, и я начал открыто критиковать политику Владимира Путина и агрессию Владимира Путина. Конечно, они понимали, что там, я нахожусь в опасности, и было бы спокойнее, если бы я уехал. Но они меня не уговаривали. Они уважали мое решение остаться в России. И я уважаю решение своих родителей остаться в России. Если они поймут или захотят переехать в более безопасное место, я сделаю все для того, чтобы реализовать это как можно быстрее. Но пока они стоят на своем, я могу лишь тревожиться и уважать их решение.
Спасибо большое, Илья, что пришли в студию и ответили на вопросы.
Спасибо вам.
Это был Бильд на русском. Ставьте лайк этому видео и подписывайтесь на наши каналы в YouTube и Телеграме. До свидания.